эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о итогах прошедших в Украине парламентских выборов. Первых после Майдана, внеочередных и важных с точки зрения развития самой архитектуры украинского государства. Победителями на этих выборах, политическими партиями, которые заняли первое и второе места, оказались Народный фронт премьер-министра Арсения Яценюка и блок действующего президента Петра Порошенко. И сегодня в нашей студии представители двух этих политических объединений и еще недавно мои коллеги Вадим Денисенко, он представляет блок Петра Порошенко, и Сергей Высоцкий, он представляет Народный фронт. Мы, кстати, поговорим о том, зачем украинским журналистам целыми колоннами идти в парламент, и кто теперь будет работать на украинском телевидении и в интернет-изданиях. Но главное, конечно, нет. А главное то, насколько легко будет договориться сегодня ведущим политическим силам Украины о создании реально эффективно действующей реформаторской власти. Ведь накануне выборов согласие между Петром Порошенко и Арсением Яценюком не получилось, хотя они пытались создать общее объединение, которое смогло бы пойти на выборы, так сказать, одной колонной. Пошли разными. Насколько, в принципе, сейчас можно рассчитывать на взаимопонимание? Вадим, прошу вас.
Я думаю, что результаты выборов предполагают, что другого пути просто нет. Поэтому я считаю, что переговоры будут сложными, они будут не очень длинными. Я думаю, что на протяжении 20, максимум 30 дней все шероховатости будут преодолены, и после этого будет создана коалиция. Но в любом случае, в любой стране мира, там, где есть хоть чуть-чуть демократии, эти шероховатости всегда существуют, и эти проблемы всегда существуют. Поэтому ничего страшного в том, что сейчас идут сложные переговоры, я думаю, нет.
Вот наблюдатели, Сергей, постоянно напоминают о том, какими сложные были отношения после Майдана 2004 года между тогдашним президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Но вы были тогда, вероятно, очень молодым человеком, но я вам напомню, что вы помните, спасибо, да, что вот помню, и Петр Порошенко тогда был весьма активным участником этой борьбы на стороне президента, он был тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и фактически вместе с Юлией Тимошенко ушел в отставку. И Арсений Яценюк тогда был весьма активным участником этого, я бы сказал, такого столкновения между президентскими и парламентскими силами. Кстати, тоже с президентской стороны. И вот теперь некая новая конфигурация. Насколько люди, которые не смогли найти общий знаменатель в 2004 году, идут в 2014?
Начну издалека, чтобы наши российские зрители понимали. Вопрос того, что это все перенеслось в публичную дискуссию, да, происходит какие-то обмен мнениями, обмен коалиционными соглашениями. Ну, знаете, многих украинцев это раздражало в 2009 году, в 2008. Все говорили, как надоели эти публичные сварки, и украинцы выбрали Януковича. Парламент у нас стал несколько лет не местом для дискуссии. Все решалось на Банковой. Великий папа, наш великий вождь Виктор Федорович, все форматировал самостоятельно, спускал в Раду решение о том, что же здесь нужно принимать, какие законы, спускал эти решения в Генпрокуратуру. Поэтому, во-первых, я хочу сказать, пусть лучше будут такие дискуссии, да, некие споры, иногда даже доходящие, может быть, до ругани, да, но это будет как бы все-таки примером демократии и свободы. Потому что парламент должен быть местом для дискуссии. Это раз. Два. В нашей конституции, в украинской версии 2004 года, заложен некий структурный конфликт. Когда отдельно существует вертикаль власти президента, который, по идее, по этой конституции должен быть только гарантом территориальной целостности и безопасности Украины, а также внешнеполитическим актором. То есть по его рекомендации и предложению назначается министр обороны, да, и министр иностранных дел. Вот. Но по факту президент по этой конституции имеет очень достаточно широкие полномочия во влиянии на экономику, на местную власть.
Ну, а как же, иначе он же общенародно избранный глава государства. Вот.
А да. С другой стороны, у нас есть кабинет министров, который формирует экономическую политику. Всегда эти вертикали заложены в этой конституции достаточно четкий структурный конфликт. Когда президент, который сейчас, допустим, не показал того результата, который он хотел показать на выборах, тот результат, он пытается каким-то образом обойти кабинет министров и новую коалицию, которая будет формироваться, скорее всего, под премьер-министра Арсения Яценюка, какими-то боковыми методами усилить свое влияние. Конечно же, коалиция этому сопротивляется, и партии, конкуренты. Поэтому нужно убирать структурные конфликты. Я считаю, что это главная задача этого парламента. Помимо укрепления обороноспособности страны, реформирования срочного армии и спецслужб, нам нужна новая конституция. Я являюсь сторонником парламентской модели управления, поскольку считаю, что только эта модель управления идеально подходит для Украины. Ну, в принципе, здесь можно дискутировать. Но вот эти конфликты в конституции нужно убирать, и тогда не будет, ну, эти как бы формирование власти будет проходить менее конфликтно, чем сейчас.
Но в любом случае, изменение в Конституции – это длинный период. На самом деле, об этом много говорится. Я думаю, что вот то, что мы сейчас переживаем, у многих, да, вызывает дежавю 2005 года. Но на самом деле, как говорил известный всем россиянам Владимир Путин, если бы бабушка была дедушкой, на самом деле ситуация совсем другая. И я думаю, что на протяжении 2-3 недель все эти шероховатости будут сглажены, и на самом деле коалиция заработает.
Кстати говоря, о структуре управления. Ведь действительно можно говорить о том, что та структура управления, которая существовала в Украине все эти годы, и которая формировалась, вот вы, Сергей, не помните, но мы с Вадимом хорошо это помним, при Леониде Кучме, всеми этими красными директорами, это была такая постсоветская структура, по большому счету, она ведь действительно пока что сохранилась. А в парламент украинский пришли там командиры добровольческих батальонов, пришли журналисты, пришли общественные активисты. И это вот тот же самый случай, когда возникает вопрос, насколько эти люди эффективны в этой старой системе. Как вообще можно в старые мехи наливать новое вино? Потому что оно же, как известно, по кавказской пословице скисает, Вадим.
Или наоборот, оно разрывает их. Поэтому я думаю, что у нас есть два варианта развития. Первый вариант. Мы возвращаемся в 94-й год прихода Леонида Кучмы, и тогда обязательно у нас будет революция 3, что очень хотелось бы, наверное, Кремлю. Вариант номер два, и я сторонник этого варианта. Мы начинаем разрывать эти мехи и начинаем строить новую страну. Поэтому я думаю, что я здесь оптимист. На самом деле выбора у страны нет. Мы должны разрывать эти старые системы.
Общественные активисты, комбаты и прочие, скажем так, асистемные элементы будущего парламента, люди, которые не участвовали в политике в широкой и в политической деятельности шире, знаете, они будут просто таким рычагом давления, очевидно, на политиков для того, чтобы они принимали некие взвешенные и правильные политические решения. Я не могу сказать, что там, даже я сам являюсь экспертом в законодательстве, в многом специфическим. Я не понимаю там, бюджетный кодекс, я не понимаю многие специфические там, вопросы налогообложения.
А как в парламенте не понимают бюджетный кодекс? Вот объясните мне. Я действительно это не понимаю.
На самом деле, во-первых, его можно достаточно быстро выучить. Это не такой сложный процесс, я хочу сказать сразу. Второй момент. На самом деле у нас до сих пор работало очень много депутатов, которые не то что бюджетный кодекс, они не понимали до конца регламент.
И даже в Государственной Думе, я думаю, есть огромное количество людей российских, которые не знают ничего о бюджетном кодексе, но от них ничего не зависит. Надо просто проголосовать вовремя. А ведь от вас-то зависит. Ваши избиратели будут предъявлять вам как раз претензии, потому что бюджет так составлен, что вот люди, которые рядом с вами живут, не получили социальных льгот, не получили реальных каких-то изменений, и так далее. Вот вы проголосовали за эти статьи бюджета. И врачей увольняют. Или как это, кстати, происходит в различных странах, где проводят реформы?
Здесь, на самом деле, есть огромная проблема, которая состоит в том, что, да, безусловно, какой-то определенный процент людей сюда заходит, не понимая вообще, зачем он заходит, и не понимая, как он будет дальше там что-то делать. Но в целом, я думаю, что если человек хочет разобраться, он в этом разберется, это, на самом деле, не такие сложные процессы для того, чтобы о том, о чем вы говорите, правильно так голосовать.
Вопрос в том, чтобы нажать на элиту политическую, для того, чтобы она эти меха сама каким-то образом перестроила, разорвала и перешила. Да. Ведь они же не идиоты. Да. Вы с ними, Виталий, прекрасно знакомы. Гораздо лучше, возможно, чем мы с Вадимом. Вот. Они не дураки, они не идиоты. Они видели, были на Майдане. Они прекрасно понимают, что разгневанный народ, прошедший войну с Россией, да, приученный к крови, уже державший в руках оружие, может сделать с политиками, да, за два щелчка, за два удара сердца.
Ну, вы знаете, я как раз скажу, что вот мой вывод из общения с людьми, которые представляют украинскую политическую элиту, заключается в том, что эти люди живут вообще в своей реальности. Такая вообще черта любой политической элиты. Когда мы говорим, что там Путин живет в своей реальности, или там Меркель живет в своей реальности, это все правда. Просто, возможно, тот мир, в котором живет Меркель, он ближе к тому миру, в котором мы с вами живем, чем тот мир, в котором живет Путин. С точки зрения вообще его близости к тому, что происходит на самом деле. А что касается реалистичного мира самих украинских политиков, я не уверен. Но мне другое непонятно, даже то, что вы говорите. Когда говорите, вот мы будем давить, командиры добровольческих батальонов будут давить. Я думал, что вы сами хотите стать политической элитой, а не давить на существующую.
В принципе, входя в политическую элиту, ты в любом случае начинаешь влиять. Но никуда же не деваются те же средства массовой информации, в которых мы работали. То есть, в принципе, мы продолжаем просто на другом уровне делать то, что мы делали до этого. Вот и все.
Средства массовой информации, как раз с точки зрения функционирования парламента, это тоже отдельная проблема. Потому что вот как система управления осталась такой, какой она была, так и средства массовой информации остались олигархическими. А состав парламента, об этом тоже очень многие сейчас говорят, он обтиражает, вот, если хотите, всю сложность олигархических интересов и конфликтов. Вот это
консенсус.
Как? Это консенсус или конфликт?
Это консенсус, который ставит конфликтом, конечно, в определенный момент. Мы уже видим, что мира между олигархами не будет.
На самом деле у нас нет олигархов. У нас сегодня есть единственный человек, которого можно отчасти назвать олигархом, это Коломойский. все другие бывшие олигархи на самом деле остались бывшими олигархами. Ни Ахметов, ни Фирташ, ни ряд других людей, о которых мы говорили еще год назад, что это олигархат, который собрался на дне рождения Игоря Суркиса и решил, что 13 человек, которые решили, что президентом будет Янукович, и мы сделаем все для этого, на сегодняшний момент этих людей уже нет. 13 человек уже не сможет собраться. И поэтому, на самом деле, мы продолжаем, у нас система продолжает быть, называться олигархической. Во многом она живет по схемам олигархическим, в то время, когда олигархов нет. На самом деле, первый, кто должен это понять, это Порошенко и Яценюк. Что у нас страна избавилась от олигархов, к счастью или к сожалению, но она избавилась от олигархов. И мы должны начинать строить совершенно другую систему.
А по поводу вменяемости политической элиты, да, конечно, они живут в своем пространстве, в пространстве своих договоренностей, ощущения реальности, каких-то задач, которые они видят, там, видят по-разному очень. Но есть очень простая штука, которая в демократической стране, пускай и несовершенной, как Украина, пускай это демократия ограниченного свойства, она приближает к любого политика к реальности. Называется политический рейтинг. И когда у Петра Алексеевича этот политический рейтинг падает в два раза за полгода, и когда его партия там, должна была набрать, по его расчетам, под 40% и минимум 35%, а получает 20%, вот, это повод задуматься над тем, что ты делаешь неправильно. То, такой же повод задуматься, что там делает неправильно Арсений Петрович Яценюк или Кабмин будет, если рейтинговый начнет снижаться из-за каких-либо не сильно эффективных решений в кабинете министров. Поэтому рейтинг приводит политика в реальность очень быстро, потому что он всегда думает не о тех выборах, которые прошли, а о том, как он будет избираться в следующий раз.
Я тут не согласен, кстати, потому что мне кажется, что если проводятся серьезные реформы настоящие, то это и есть проблема рейтинга. Если правительство начнет проводить реформы, они будут так или иначе связанные с экономическими проблемами для страны, то это может привести к падению рейтинга. И вот возникает вопрос, готовы, если эти люди будут думать о рейтинге, готовы ли они проводить реформы? Тут заколдованный круг.
Проблема в другом. Проблема в том, что на самом деле реформа – это продажа будущего. То есть если политик может правильно продать будущее, и если люди понимают, что делается в правильном направлении, я думаю, что рейтинг не падает. Но это классический пример бытовой, это когда зима и разрываются трубы, и в принципе, как мне рассказывал директор, бывший директор Киевэнерго, говорит, пока наш трактор работает, в принципе, никто не звонит. Но как только наш тракторист уходит на полчаса в туалет или покушать, сразу же шквал звонков. Поэтому я думаю, что если люди видят, что идут реформы, и они двигаются, на самом деле Саакашвили тоже делал реформы, и были они очень непопулярными для многих вещей.
И упал рейтинг.
Ну, упал рейтинг через 8 лет совершенно по другим причинам. Но пока он делал реформы, на самом деле, после первой каденции, когда он пошел на досрочные перевыборы, в принципе, у него рейтинг только вырос.
Остались вакантными места для представителей районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Вы вообще надеетесь, Сергей, что эти места когда-либо будут заняты?
Конечно, будут. Ну, конечно, будут. Для этого просто нужно, чтобы Россия развалилась. А путинский режим погиб. Ну, извините.
На самом деле, не все так просто. Но я считаю, что в ближайшей перспективе 5 лет это фактически невозможно относительно Крыма, но частично возможно относительно Донбасса.
Так там частично уже и произошло. Я, насколько понимаю, там люди чуть ли не по нескольким округам проводили выборы, участками, я имею в виду, да, и становились депутатами, как Ефим Звегильский, бывший исполняющий министр Украины. У него там буквально несколько сотен человек проголосовало.
Полторы тысячи человек. Но на самом деле это исключение из правил. Округ Звегильского – это исключение из правил, и здесь можно говорить не столько о юридическом вопросе, сколько о политической целесообразности. И для многих не секрет, что все это было сделано исключительно для одного. Для того, чтобы первую сессию Верховного Совета всегда открывает самый старый депутат. И это сделано было для того, чтобы открывал сессию Ефим Звегильский, а не сын Шухевич.
Который баллотировался
от Ляшка.
А что, вот возможно даже такие фокусы в вашей избирательной системе сейчас увидеть?
Юридически все правильно, потому что согласно украинскому законодательству, если хотя бы один участок проголосовал, в принципе, выборы признаются действительными. Округ Звегильского состоит из Киевского района Донецка и двух сел, которые входят в этот район Донецка. Эти два села находятся под контролем Украины, весь район находится под контролем террористов. Поэтому, формально, на самом деле, все было сделано правильно.
Я все-таки рассчитываю, что в Украине будет избирательная система, которая не позволит вообще такими категориями оперировать, как поиск самого старого депутата в противовес другому старого депутата. Это как все-таки далеко от парламентаризма. Понятно, с точки зрения целесообразности, но далеко, с моей точки зрения, от того парламентаризма, который я хотел бы видеть в стране.
На самом деле, юридически там все правильно.
Юридически, да, как и многое. А вот еще есть очень важная тема, которая, мне кажется, все-таки стоит обсудить. Это то, насколько этот парламент вообще должен быть долговечен. Потому что, когда объявлялись досрочные выборы, очень многие избиратели говорили о том, что законодательство, которое существует, принимавшееся во время правления Виктора Януковича, оно, мягко говоря, не позволяет реально выразить волю избирателей. Вот, кстати, история с Ефимом Загильским, тому яркое подтверждение. Юридически все правильно, как говорит Владимир Ильич Ленин, юридически все правильно, а по сути форменное безобразие. Вот. И точно так же и здесь. И президент тогда объяснял выборы по тому законодательству, которое было принято во времена Януковича, тем, что депутаты старого парламента не хотели голосовать за изменение избирательного закона, что просто не хватало голосов. Что и не удивительно, что половина почти депутатов это были представители партии регионов или аффилированных с ней сил. Да? Вот. И они, естественно, думали о том, чтобы сохранить для себя мажоритарные округа. И у них, кстати, получилось. Да? Несколько десятков человек из них прошло в новый парламент. Но теперь есть парламент, в котором достаточно голосов для того, чтобы создать современное избирательное законодательство и провести выборы по современному избирательному законодательству. Вот как вы это считаете, депутаты этого парламента будут цепляться за места? Измерят ли они вообще законодательство?
Я говорю только за себя. Я пока не знаком со своими коллегами, с некоторыми знаком по прошлой деятельности.
Ну, с Ефимом Звягильским-то вы знакомы?
С Ефимом Звягильским лучше бы не был бы знаком. Ага. Мне это знакомство удовольствия не заставляет. Я за кресло не цепляюсь. Мне кажется, что парламент переходной после таких событий. Он должен установить некие правила игры на политическом поле и зайти на перевыборы. То есть я бы хотел в идеале видеть новую конституцию. Парламентскую республику, полную децентрализацию власти, перераспределение власти, в том числе избирательной, там, на уровне регионов, бюджетирование, повышение бюджетной доли регионов и общин местных в доле общего украинского бюджета. Вот. И, конечно же, новое законодательство. И уже по этому новому законодательству, по параллельной системе с открытыми списками, через две сессии Верховной Рады, когда будет новая конституция, которая полностью ограничит президентскую роль в Украине, провести новые перевыборы и перезагрузку полной власти. Мне кажется, что парламент должен быть переходным, и у него достаточно ограниченный круг задач. Вот как получится в итоге, досидит ли даже он этот год до конца, мы будем смотреть.
Этот год, сейчас октябрь.
Ну, то есть от декабря до декабря.
Ну, на самом деле, я думаю, что как минимум этот парламент проработает 2 года. В стране Украина загадывать больше, чем на 2 года, это уже очень смелым человеком нужно быть, ну, в нынешней ситуации. Но на самом деле ничего плохого в том, если через 2 года этот парламент уйдет на перевыборы, я не вижу. Также я не вижу ничего плохого, если он будет работать, если он будет работать. Поэтому я думаю, что сейчас загадывать, это гадать на кофейной гуще.
Просто тут вопрос об ответственности парламентария, да, насколько сейчас будет эффективная система, в которой половина избирателей голосовала за половину депутатов избрана по мажоритарным округам, половина депутатов избрана по партийным спискам. Понятно, что депутатам-мажоритарщикам в условиях ухудшения экономического положения своих избирателей необходимо делать все возможное, чтобы выбивать субвенции для тех, кто за них голосовал, иначе они просто не удержатся с точки зрения своего будущего. А если они будут знать, что мажоритарных округов больше не будет, они будут вести себе иначе, например. Тут вопрос о том, как будут расставлены акценты изначально.
На самом деле, в принципе, я считаю, что один из первых законов, который должен принять этот парламент, это новый закон о выборах в парламент и новый закон о выборах в местные советы. На самом деле, это есть там список из 10 законов, которые парламент должен сделать для того, чтобы оградить, в первую очередь, самого себя от своих же соблазнов. Вот и все. На самом деле, и закон о выборах – это один из ключевых моментов.
А то, что командиры добровольческих батальонов, Сергей, пошли в парламент, означает ли это, что война окончена для них?
Для них?
Да. Но они будут теперь депутатами. Я не думаю, что депутат будет с автоматом в руках бегать там где-нибудь.
Подождите, если пойдет широкомасштабная агрессия и ее повторение, то депутаты, я думаю, многие пойдут на фронт.
И не только полевые командиры.
Да. Есть достаточно большое количество депутатов с нормальным ощущением совести и патриотизма заходят в парламент сейчас, слава богу. Они будут обеспечивать военную инфраструктуру и лобби, военное лобби в парламенте. Понимаете, не стоит считать, что это какие-то, я же с ними со всеми знаком, что это какие-то неотесанные там чурбаны, которые только умеют что перегрызать людям глотки. Понимаете, вот те добровольцы, которые фактически комбаты, это добровольцы, которые пошли воевать, это люди с несколькими высшими образованиями часто, да, с карьерой в бизнесе, которые не поломали ради защиты государства, с очень разносторонним жизненным опытом. Поверьте, я с ними все общаюсь, я вижу, что они понимают, что нужно делать для того, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Давайте, пусть будет отдельная группа в парламенте, я надеюсь, что мы ее сформируем, некую межфракционную группу, в которую будут входить эксперты военные, комбаты, эксперты спецслужбы, для того, чтобы предлагать квалифицированные профессиональные законотворческие решения для укрепления обороноспособности.
Я здесь могу только добавить один момент, что на самом деле приведем ситуацию в России. Если бы завтра Кремль принял решение о том, что Гиркин баллотуется в Госдуму, это принято было бы на ура, и ни у кого не было бы вопросов, почему Гиркин идет в парламент.
Никого не было бы сомнений, что он больше не поедет воевать куда-нибудь в Донецк или в Луганск.
Кроме него самого.
Сидел бы в парламенте и работал бы в комитете по обороне.
Я думаю, не факт. В принципе, мы видим, как регулярно нам показывают фотографии Моторола, которые неизвестно что делают, потом опять возвращаются в тыл.
Но он же не депутат государственной думы. Пока.
Ну, я не удивлюсь, если он депутат Удмуртской думы станет.
Мэр Ростова.
Понимаете, я почему думаю вот об этом? Тут ведь уже вот парламент еще не начинал работать, а очень велик градус из-за существования вот таких категорий депутатов, градус взаимного неприятия. С одной стороны, командир добровольческого батальона, с другой стороны, депутаты, бывшие от партии регионов, голосовали за законы диктатуры. И мы уже видели, какой уровень конфронтации даже между депутатами, которые были, руководили этими батальонами, например, лидером радикалов Олегом Ляшко в телевизионных эфирах, хотя это даже не региональный депутат. И я просто с трудом представляю, как парламент будет работать, когда уже есть такое желание не пускать в зал депутатов, которые нам не нравятся. Еще сессия не началась, а уже такая идея есть.
Я думаю, что мы пройдем этот этап. В принципе, он будет не очень долгим, не очень длинным. И, в принципе, все это устаканится. Я хотел бы напомнить, что, да, был у нас период, когда не пускали в зал сына и отца Табаловых, которые были первыми тушками в украинском парламенте прошлого созыва. То есть, в принципе, накал страстей упадет, и через неделю, в принципе, все устаканится.
Я думаю, что это... Понимаете, такой уровень вот этого неприятия, который я абсолютно разделяю. Да, я не могу сказать, что этих людей люблю, я скорее их ненавижу. Я открытым текстом об этом всем рассказываю.
Как и еще абсолютно... несколько десятков миллионов украинцев.
Да, десятков миллионов украинцев. Понимаете, здесь вопрос же в чем? Есть боязнь...
Но есть несколько десятков миллионов украинцев, которые, Виталий, простите, за них проголосовали.
Нет, десятков нет. Понимаете, вопрос же в чем? Очень большое сомнение и большое опасение у нас, у всех, что эти люди каким-то образом будут интегрированы в принятие решений. Во власть, там, да, в какие-то там, извините за жаргон, расклады политические.
Будут интегрированы или уже интегрированы? Хороший вопрос, кстати,
вот,
да?
Вот. Знаете, если практика парламентская покажет, что для недопущения вот этого раскола, какого-то повышения уровня агрессии, внепарламентских методов работы в Верховной Раде, власть, кабинет министров и президент сделают все для того, чтобы оставить их на месте оппозиции, чтобы они не влияли на ключевые экономические и политические, в особенности, решения в стране и не мешали курсу по интеграции в Североатлантический альянс, который мы открыто декларируем, курсу на европейскую интеграцию, радикальным реформам, которые нам необходимы, то, в принципе, все это успокоится. То есть у них будет свое место, свое представительство, но главное, чтобы они не были интегрированы во власть. Этих людей до власти допускать
нельзя. Вы когда говорите, что если не проголосовало несколько десятков миллионов человек, я даже готов с вами согласиться, но хочу напомнить, что они фактически вот оппозиционный блок, он занял первые места на выборах во многих областях востока страны. Да? В той же Донецкой области, в Луганской области.
Блок Петра, кстати, Харьковская область. Народный фронт и остальные демократические силы совокупно взяли гораздо больше, даже в Харькове, даже в других
восточных областях. Вы имеете, что эти демократические силы не были бы раздроблены, они бы опередили оппозиционеров.
Ну, конечно. Так оппозиционеры в меньшинстве.
То есть, по идее, в принципе, вы готовы согласиться с мыслью, что это рейтинг доверия к власти. То есть, то голосование, которое было за обе ваши, да, политические силы.
Безусловно. Да, абсолютно.
Насколько, в принципе, опять-таки, власть готова этим рейтингом рисковать? Вот для окончания нашего разговора давайте попытаемся это понять. Потому что, на самом деле, вот рейтинг, общий этот рейтинг доверия, почти половина избирателей, да, это много.
Это много.
Да, а реформы, когда проводишь, ты этот рейтинг теряешь, и Петр Порошенко, кстати, уже в этом убедился, правда?
Тут же вопрос в том, что рейтинг власти всегда падает. Он все равно будет падать, потому что это неминуемое следствие, в общем, пребывания во власти. Приходишь с одним рейтингом, уходишь, дай бог, чтобы половину
это,
меньше.
Россиянам это сложно понять, но...
Почему сейчас рейтинг президента Путина
все равно, рейтинг власти будет, все равно будет вешаться, там, ну, ответственность на власти будет лежать, а не какие-то решения там. Тут вопрос в том, что будут эти решения непопулярны, будут во благо страны, или будут израсходованы впустую какое-то время, этот рейтинг все равно снизится. Как правильно абсолютно сформулировал Вадим, это работа на надежду, на перспективу. То есть, если люди поймут, что работа идет, вот, и на следующий электоральный цикл можно будет показать какие-то результаты, я думаю, что это снижение времени рейтинга из-за реформаторских потуг каких-то, оно будет компенсировано. Если люди увидят, что там год или два года потрачены впустую абсолютно, да, на какую-то коррупцию, на разборки, на деление сфер влияния, ну, извините, я не знаю, каким будет третий Майдан, будет ли он вообще, но не сильно хочется убегать из Рады от пулевых выстрелов взбешенных украинцев.
Я всегда считаю, что когда начинается тема третьего Майдана, можно завершать эфир, потому что о чем мы тут разговаривали. Напомню, что нашими гостями сегодня были уже будущие депутаты Верховной Рады Украины Вадим Денисенко, блок Петра Порошенко, Сергей Высоцкий, Народный фронт, вел эту программу для вас, Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели.